микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем размышлять об отображении притчи о блудном сыне в тексте двух русских повестей, относящихся к позднему средневековью. Стихотворной повести о горе злосчастье, прозаической повести о Саве Груцине и устной повести Александра Сергеевича Пушкина «Уединенный домик» на Васильевском, записанной писателем Титовым. Отметим, до чего схожи повествовательные интонации, в особенности описывающие нравственные переломы в жизни героев в двух последних прозаических повестях. Эта общая для них интонация позволяет предполагать, что Сава Груцин, скорее всего, не остался вне внимания Пушкина. Может быть, он даже на него ориентировался, экспромтом сочиняя свое произведение, несколько коротких фрагментов из которого далее мне придется привести. Но вначале большой фрагмент из Савы Груцина, описывающий его раскаяние и борьбу с неотступающим дьяволом. Для большей наглядности, с целью дальнейшего сравнения с повестью Пушкина, текст Савы Груцина привожу в переводе на современный русский язык. Вдруг Сава неожиданно заболел и очень тяжело, подступив на грань смерти. Жена капитана, женщина благоразумная и богобоязненная, заботилась о нем как могла. Много раз она предлагала ему позвать священника, исповедать грехи и причаститься святых тайн. А вдруг, говорила, от такой тяжелой болезни внезапно и без покаяния умрешь. Сава не соглашался. Хоть болезнь и тяжела, но не к смерти она. Но день ото дня болезнь все усиливалась. Хозяйка неотступно требовала покаяния, чтобы он без него не умер. Наконец, по настояниям боголюбивой женщины, он согласился на исповедь. Та послала во храм святого Николая Чудотворца за священником, который пришел без промедления. Священник был уже в летах, богобоязненный и опытный. Придя, он, как полагается, стал читать покаянные молитвы. Когда все покинули помещение, он начал больного исповедовать. И тут больной внезапно увидел, что в комнату вошла целая толпа бесов. И с ними мнимый брат, только уже не в человеческом облике, а в своем подлинном, зверообразном. Он встал позади бесовской толпы, скрежеща зубами и трясясь от злобы, стал показывать Савве его богоотступническую расписку со словами: «Клятва преступник, видишь, что это? Не ты ли это писал? Или думаешь, покаянием избегаешь нас? Нет, и не думай, а я со всей силой обрушусь на тебя», и прочее в таком духе. Больной видел их, как наяву. Ужаснулся и в надежде на силу Божию все подробно рассказал священнику. Тот, хотя и был крепок духом, но тоже испугался. Людей никого, кроме больного, в помещении не было, а голоса бесов раздавались явственно. С большим трудом он заставил себя довести исповедь до конца и ушел домой, никому ничего не рассказав. После исповеди бес напал на Саву и начал его истязать. То о стену ударит, то о пол, то душил так, что пена изо рта выступала. Благонравным хозяевам мучительно было видеть такие страдания. Они жалели юношу, но помочь ничем не могли. Точно такую же картину рисует Пушкин в сцене причащения. Там ровно так же ведут себя и бес, и прельщенная им мать героини. Бес скрежещет зубами, старушка бьется в конвульсиях. Продолжаем читать повесть о Саве Груцине. Бес день ото дня все лютел, нападал на Саву все сильнее, и видеть его мучения было ужасно. Видя такую необычную вещь и даже не зная, что больной самому царю известен своей храбростью, хозяева решили донести все до ведома царя. А у них, кстати, и родственница обитала при дворе. И вот хозяин посылает жену к ней с просьбой поскорее рассказать про этот случай государю. «А вдруг юноша умрет», — сказал, — «и с меня спросят за то, что умолчал». Жена быстро собралась, пошла к родственнице и рассказала все, что муж повелел. Та прониклась состраданием, поскольку сильно за юношу переживала, а еще больше за родных, как бы действительно с ними какая беда не приключилась. Потому она не стала мешкать, а пошла в царские палаты и рассказала обо всем доверенным слугам царя. В скорости и сам царь обо всем узнал. Услышав такую историю, государь простер свое милосердие над болящим и повелел находившимся при нем слугам, чтобы во время ежедневной смены караула в дом того стрелецкого капитана посылались всякий раз по двое караульных наблюдать за больным. Охраняйте того юношу, а то как он, от мучений обезумев, в огонь или в воду бросится. Отметим и в этом месте предпосылку соответствующему эпизоду пушкинской повести, где герой впадает после проделок беса едва ли не в одержимость. И, наконец, счастливая развязка, которой лишен уединенный домик. 1 июля Сава был измучен бесом необычайно. На короткое время заснул и во сне точно наяву сказал, проливая слезы из закрытых глаз: «О всемилостивая госпожа царица, помилуй, не солгу, но обещаю исполнить все, что прикажешь». Часовые солдаты, услышав такое, удивились и поняли, что ему было видение. А когда больной проснулся, подошел к нему капитан. «Господин Груцин, скажите мне, с кем вы говорили во сне и со слезами на глазах?» Сава вновь залил лицо слезами. «Я видел, — сказал он, — как к моему ложу подошла женщина в пурпурных одеждах, сияющая несказанным светом. С ней двое мужчин с сединами украшенных, один в архиерейском облачении, другой в апостольской одежде. Я не могу подумать иначе, как то, что женщина была Пречистой Богородицей, один из ее спутников – наперстник Господень Иоанн Богослов, другой, прославленный среди иерархов неусыпающего града нашего Москвы, митрополит Петр. Я видел их образы». И говорит светозарная царица: «Что с тобой, Сава, и отчего ты так страдаешь?» А я ей отвечаю: «Страдаю, владычица, от того, что прогневал сына твоего и моего Бога, и тебя, заступницу рода христианского. За это бес меня и мучит». Она спрашивает: «Как же нам избежать этой напасти? Как выручить письмо из ада? Как ты думаешь?» Я говорю: «Никак, только помощью сына твоего и твоею всесильную милостью». Она говорит: «Я упрошу сына моего и Бога твоего, только ты один обет исполни, а я тебя избавлю от беды твоей. Хочешь стать монахом?» Я со слезами на глазах стал молить ее во сне теми словами, что вы слышали. Она сказала: «Слушай, Сава, когда пойдет праздник явления моей казанской иконы, ты приходи в мой храм, что на площади возле ветошных рядов, и я перед всем народом явлю на тебе чудо». Сказав так, она стала невидимой. Рассказ этот слышали капитаны, приставленные к Саве воины. Они подивились такому чуду. Стали капитан с женой думать, как бы известить о случившемся царя. Наконец решили вновь послать ту родственницу, чтобы она рассказала приближенным, а те самому государю. Родственница пришла к капитану. Хозяева передали ей видение юноши. Она тут же пошла во дворец и возвестила приближенным. Те немедленно доложили царю. Царь сильно был удивлен и стал ждать назначенного праздника. И вот 8 июля настал праздник Казанской Пресвятой Богородицы. Тогда царь повелел больного Саву донести до церкви. В тот день там был крестный ход у соборной церкви Пресвятой Богородицы. Присутствовал и сам царь. Когда началась божественная литургия, Саву положили на ковре вне церкви. А когда запели Херувимскую, раздался голос, подобный грому: «Сава, встань, что ты медлишь? Иди в церковь и будешь здоров. И больше не греши». А сверху с высоты упала отступническая расписка и смылась, как будто ее и не писали. Та самая расписка, которую Сава дал дьяволу. Царь, увидев такое чудо, удивился. Больной Сава вскочил с ковра, будто и не болел, вошел в церковь, пал перед образом Пресвятой Богородицы и начал со слезами просить: «О преблагословенная Матерь Господа, христианская заступница и молебница о душах наших к Сыну Своему и Богу, избавь меня от адской пропасти, я в скорости свое обещание исполню». Это слышал великий государь, царь и великий князь всей России Михаил Федорович и велел привести Саву к себе. Когда Сава пришел, царь спросил его о видении. Тот рассказал ему все подробно и показал ту самую расписку. Царь подивился милосердию Божию и свершившемуся чуду. После божественной литургии Сава пошел опять в дом стрелецкого капитана Якова Шилова. Капитан и его жена, увидев такое милосердие Божие, возблагодарили Бога и Пречистую Его Матерь. Потом Савва раздал бедным свое имущество, все, сколько у него было, а сам ушел в монастырь чуда архистратига Михаила, в котором лежат мощи святителя Божия, митрополита Алексия. Этот монастырь называют Чудов. Там он принял монашество и стал жить в посте и молитвах, беспрестанно молясь Господу о своем согрешении. В монастыре он прожил немало лет и отошел ко Господу во святые обители. Конец цитаты. Такой путь, ввиду явного обмельчания характера, чужд пушкинскому герою. Савва, как мы видим, обрел глубину покаяния, а потому и надежду на прощение. Что вряд ли можно сказать о пушкинском герое, у которого и видения, как можно догадываться, проистекают совсем в другой области, и который и глубину покаяния обрел вряд ли. А посему можно предполагать, что предсмертная его участь, а может быть и смерть, кажется, должна была быть намного тяжелее, чем у его предшественников, несмотря на его видимое покаяние и последующее пребывание в затворе. Ибо, как можно понять, он и там так и не избавляется от искусителя, который, если не продолжает его мучить непосредственно, то посредством памяти и неких галлюцинаций точно. Зло в домике на Васильевском, воплощенное в совершенно автономном персонаже, тоже, конечно, как и в повести о горе злосчастье, пользуется греховными промахами опекаемого им человека. Но оно все-таки не проистекает из него самого, но внедряется со стороны. И природа его четко определена. Оно воплощено в мелком демоне, из числа тоже таких же мелких, как он сам собратьев, что тоже можно счесть осознанием Пушкиным обстоятельств обмельчавшего времени, служащих демонам куда более высокого ранга, которые, кстати, тоже скопляются вокруг героя. Начальный черт приводит его к ним и передает его как бы по эстафете, а сам переключается на его близких. Так, благодаря влечению человека к греху, в его орбиту втягиваются и близкие ему люди, часто к греху непричастные. Мысль тоже чрезвычайно глубокая, во всяком случае, вряд ли доступная неверующим людям, в особенности современным. В реальном течении жизни не то, что не задумывающихся, но даже не замечающих этой взаимосвязи. Взаимоотношения же его с главным героем вполне соответствуют отношениям горя-злосчастья с главным героем древнерусской повести. Также и с Саввой Грудциным. Уединенный домик находится как бы на стыке предыдущих сюжетов, в том числе и по интонации. Фрагмент, характеризующий главного героя пушкинской повести по смыслу и по психологическим мотивировкам, весьма напоминает фрагмент, описывающий причины сближения с горем-злосчастьем героя древнерусской повести, равно как и подчиненность ему. Павел принадлежал к числу тех рассудительных юношей, читаем мы в уединенном домике, которые терпеть не могут излишества в двух вещах – во времени и в деньгах. Он, как водится, искал и приискал услужливых товарищей, которые охотно избавляли его от всех совершенно лишних отягощений и на его деньги помогали ему издерживать время. Картежная игра, увеселение, ночные прогулки – все призвано было в помощь. И Павел был счастливейшим из смертных, ибо не видал, как утекали дни за днями и месяцы за месяцами. Разумеется, не обходилось и без неприятностей. Иногда кошелек опустеет, иногда совесть проснется в душе в виде раскаяния или мрачного предчувствия. И так необходимо было искать другого средства. Он скоро нашел его в одном из своих соучастников веселья, из которого сделал себе друга. Этот друг, которого Павел знал под именем Варфоломея, часто наставлял его на такие проказы, какие и в голову не пришли бы простодушному Павлу. Зато он умел всегда и выпутать его из опасных последствий. Главное же неоспоримое право Варфоломея на титул друга состояло в том, что он в нужде снабжал нашего юношу припасом, которого излишество тягостно, а недостаток еще тягостнее, именно деньгами. Он так легко и скоро доставал их, во всяком случае, что Павлу на сей счет приходили иногда в голову странные подозрения. Он даже решался выпытать сию тайну от самого Варфоломея. Но как скоро хотел приступить к своим расспросам, сей последний одним взглядом его обезоруживал. При том, что мне за дело, думал Павел, какими средствами он добывает деньги. Ведь я за него не пойду на каторгу, не в ад», — прибавлял он тихомолком от своей совести. Варфоломей, к тому же, имел искусство убеждать и силу нравиться, хотя в невольных его порывах нередко обнаруживалось жестокосердие. Я забыл еще сказать, что его никогда не видали в православной церкви. Но Павел и сам был не слишком богомолен. Притом Варфоломей говаривал, что он принадлежит не к нашему исповеданию. Короче, наш юноша наконец совершенно покорился влиянию избранного им друга. Конец цитаты. А вот фрагмент из «Горя злосчастья». «Молодец был в то время, се малый глуп, не в полном разуме и несовершен разумом. Своему отцу стыдно покоритеся, и матери поклонитеся, а хотел жить и как ему любо. Наживал молодец 50 рублев, завел он себе 50 другов. Честь его, яко река текла, друговя к молодцу прибивалися, род племя причиталися. Еще у молодца был мил надежен друг, назвался молодцу названный брат, прельстил его речами прелестными, зазвал его на кабацкий двор, завел его в избу кабацкую, поднес ему чару зелена вина и кружку поднес пива пьяного. Сам говорит таково слово: «Испей ты, братец мой названный, в радость себе и в веселье, и во здравие. Испей чару зелена вина, запей ты чашею меду сладкого. Хоть и упьешься, братец, допьяна, ино где пил, тут и спать ложися. Надейся на меня, брата названного, я сяду стеречь и досматривать. В головах у тебя, мило друга, я поставлю кружку шму сладкому, вскрай поставлю зелено вино, близ тебя поставлю пиво пьяное. Сберегу я, мил друг, тебя накрепко, сведу я тебя ко отцу твоему и матери». В те поры молодец понадеялся на своего брата названного. Не хотелось ему друга ослушаться. Принимался он за питья, за пьяные, и испывал чашу зелена вина. Запивал он чашею меду сладкого, и пил он, молодец, пиво пьяное. Упился он без памяти, и где пил, тут и спать ложился. Понадеялся он на брата названного. Как будет день уже до вечера, от сна молодец пробуждается. В те поры молодец озирается, а что сняты с него дорогие порты, чары и чулочки, все поснимано, рубашка и портки, все слуплено, и вся сабина у его ограблена, и кирпичик положен под буйную его голову, он накинут гункою кабацкою, а в ногах у него лежат лапотки от опочки, в головах мило друга и близко нет». Сходную беспечность высказывает и Сава Груцин, отдающий предпочтению обществу своего новоприобретенного приятеля даже после того, как на демонскую его природу напрямик указывает некий прозорливый нищий. Интересно, что для уловления как Савы, так и Павла в повести Пушкина бес использует блудную страсть, которая, как известно из святых отцов, в иных случаях служит источником страстей куда более страшных. Читаем сцену встречи Савы с бесом, опять-таки напоминающую сцену знакомства со схожим персонажем пушкинского Павла. Как-то раз Сава вышел один из дому прогуляться. Было заполдень, он шел по дороге один, не видя никого ни впереди, ни позади себя, и ни о чем не думал, только о разлуке с любовницей. И вдруг он подумал: если бы кто-нибудь, человек или сам дьявол, помог бы мне соединиться с ней, я бы стал слугой хоть самому дьяволу. Такая вот мысль у него возникла, словно он в исступлении потерял рассудок. Он продолжал идти в одиночестве и через несколько шагов услышал голос, зовущий его по имени. Сава оборотился и увидел быстро идущего вслед за ним юношу, хорошо одетого. Юноша тот махал ему рукой, предлагая подождать его. Сава остановился. Молодой человек, а точнее дьявол, что непрестанно ищет способов погубить душу человеческую, тот молодой человек подошел к нему, и они, как водится, отдали друг другу по поклону. Подошедший сказал Саве: «Брат мой Сава, что ты избегаешь меня, словно чужого? Я ведь давно жду тебя, чтобы ты пришел ко мне и стал бы моим другом, как и подобает родственникам. Я тебя давно знаю. ты Груцин Усов из Казани, а я, если пожелаешь узнать, тоже Груцин Усов из Великого Устюга. Здесь я уже давно занимаюсь торговлей лошадьми. Мы с тобой братья по рождению, и ты теперь не отделяйся от меня, а я буду оказывать тебе помощь во всем». Услышав таковые слова от мнимого родственника беса, Сава обрадовался, что и на далекой чужой стороне смог найти себе родного. Они любовно расцеловались и дальше пошли вместе, по-прежнему одни. Конец цитаты. Куда завел этот путь Саву рука об руку с бесом, мы уже знаем. И даже больше того. Как оказался уловлен женским коварством и в какую погибель приготовился сойти из-за страсти, восклицает богобоязненный повествователь. И когда бес слова свои сказал, он с радостью обещал дать расписочку. Мнимый родственник бес быстро достал из кармана чернильницу и бумагу, дал их Саве и повелел ему побыстрее написать расписку. Сава еще не умел хорошо писать. И потому, что бес говорил, то он и записывал, не думая, а получились слова, в которых он отрекался от Христа, Бога истинного, и предавал себя в услужении дьяволу. Написав это богоотступническое письмо, он отдал его бесу, и оба пошли в орел. Описанные во всех трех произведениях страсти, заставляющие поступать вопреки рассудку и вере, далеко не чужды многим из нас, а посему и повести о том повествующие имеют к нам самое прямое отношение. Их сюжеты едва ли не ежедневно, в той или иной мере, разыгрываются и в нашей жизни. Так что история блудного сына, рассказанная впервые в евангельской притче, продолжает всплывать и в жизни, и в отображающей ее литературе, пускай и в другие времена, и на других уровнях.
Гордись, вы.